Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich, trotz allem aufgezeichnet am 5. Juli 2026 in Moskau. Ich habe einen sehr interessanten Gast jetzt bei mir im Studio. Und zwar handelt es sich um die einflussreichste Journalistin Russlands und vielleicht eine der einflussreichsten Journalistinnen der Welt. Es ist Margarita Simonian. Sie ist Chefredaktorin der großen Medienunternehmung Russia Today, RT, mit einem großen Auslandangebot. Sie ist auf diesem Posten seit 2005, also seit 21 Jahren. Und sie spielt hier eine ganz entscheidende Rolle in der Öffentlichkeit. In Europa ist RT weitgehend verboten. In der Schweiz kann man die publizistischen, die journalistischen Portale noch zur Kenntnis nehmen. Umso wichtiger ist es, dass man eine derartig eminente Figur der russischen Öffentlichkeit hier zum direkten Gespräch trifft. Ich werde jetzt auf Englisch wechseln, damit sie uns versteht. Dear Margarita Simonian, many thanks for this interview, for granting this interview. I just have introduced you as an eminent Russian journalist. And yes, welcome to the studio, welcome to Weltwoche.
Спасибо вам большое. У вас такое длинное и яркое было представление. Я не говорю по-немецки, я не поняла толком, что вы сказали, кроме той части, что вы сказали по-английски. Ну, надеюсь, все там было хорошо. Я даже удивлена, чем я заслужила такой длинный introduction. Спасибо, что позвали, я слушаю вас.
Okay. Thanks. I just said that you are one of the most influential journalists, probably of the world, especially in Russia, and that you have managed since over 20 years to stay in power at Russia Today, or since 21 years, you're editor-in-chief. But you told me a story just before that there were would-be assassins against you have been sentenced yesterday. So there are people out there trying to kill you. Who is trying to kill you?
Ну, на меня уже было три попытки покушения. В смысле, who is? Украинцы. Украинская власть. Я же не единственный журналист, на кого были попытки покушения. Другое дело, что мне повезло, эти попытки были вовремя пресечены. Три разных группы. Вы знаете, Захар Прилепин, наш известный писатель, и тоже журналист, военкор, его взорвали, он выжил. Вы знаете, Владлен Татарский, тоже наш известный лидер общественного мнения, военкор, блогер, его взорвали, он умер. Царство ему небесное. Вы знаете, дочь Дугина, наверное, да? Взорвали, она умерла. Молодая девушка. Вы с таким удивлением спрашиваете, кто меня старается убить? Те же люди, которые убили их. Или старались убить их. Мне пока что повезло, пока что. Пока что я жива. Одна из попыток убийство было при помощи беспилотника. Они хотели взорвать наш дом, где в тот момент находилось пятеро детей. И они об этом знали. Вот так мы и живем. Такие реалии, в которых мы живем. Просто Европа об этом или не знает, или не хочет знать о том, что она защищает террористическое государство и помогает террористическому государству, которое расправляется не только с генералами, с людьми с оружием в руках, а с журналистами, с писателями, с детьми журналистов и писателей, лидеров общественного мнения. За что? Только за то, что у нас другая точка зрения, за то, что мы смеем отстаивать интересы своей страны и не с оружием в руках. Украина, не убив меня, объявила меня в международный розыск по статье «Терроризм». Представляете, терроризм. Я всю жизнь работаю журналистом. Я в глаза не видела никакие, как это вообще осуществляется, террористическая активность. И тем не менее, по статье терроризм я вот нахожусь в международном розыске. Так что санкции – это так, мелочи жизни, как у нас в России говорят.
How do you cope with that personally? How do you lead your life like in a high security protection mode?
После этих попыток покушения на меня государство посчитало нужным дать мне охрану, ну, я же понимаю, что, слушайте, это же не такая охрана, которая поможет избежать всего. Это вопрос Господней воли, понимаете? Ну, вот в тот раз повезло их, вот тех, кого осудили вчера, их арестовали буквально за несколько дней до того, как они должны были меня расстрелять из автомата. У них уже был этот автомат Калашникова, они уже знали... Как я выхожу из дома, во сколько я выхожу, все уже было готово. Мне потом показали видео, где они бродят перед моим домом, перед моим двором, снимают на камеру, как я выхожу из дома. Ну, наши спецслужбы сработали отлично, арестовали их до того, как они успели это сделать. А в следующий раз, могут, может быть, не успеют. А вот Бог даст, успеют. Я отношусь к этому по-христиански. Мы все ходим под Господом, на все воле Господа, как будет, так и будет. Я не думаю об этом. Вы мне поверите, если я скажу, что я просто об этом не думаю. Знаете, когда было первое на меня покушение, это было везде в новостях, а моя мама тогда не смотрела новости, она только вот последние там, пару лет начала смотреть новости, а первое покушение на меня было в первый год СВО. И я надеялась, что она об этом не узнает, я не хотела, чтобы она испугалась. И вдруг я случайно выясняю, что, оказывается, она об этом знает. И ничего мне не говорит. И я говорю, мамочка, а как же ты вот это приняла, как ты восприняла? И она говорит, а мы не виделись, мы вообще живем вместе, но так получилось, что она уезжала на неделю в санаторий, и там об этом как раз узнала. Она говорит, я сначала, конечно, очень испугалась и была в ужасном таком состоянии, и есть не могла, и спать не могла. А потом я себе сказала, что, ну что, значит, моя дочь... умрет как герой, защищая свою родину. И я буду ей гордиться. И меня это успокоило, что я буду гордиться своей дочерью. Так.
I mean, it's absolutely crazy that we are living in times in Europe where people who, you know, bring up opinions, journalists get on a target list of death squads. Before
we are first on that target list.
First on the target list. Before we get into that insanity, let's first talk just a little about you, because you have a very interesting life. You're coming from an Armenian family, I've read. I hope that's not fake news.
I come from a Russian family of an Armenian descent. That's different.
Armenian descent, yeah, with, of course, also the background of the Armenian people in the 20th century. What is important to know about you, to understand you, how you function, your approach to life? What are the basic facts of your life which help us to understand you?
Never thought of that. I don't know. I'm religious. I strongly believe in God. I try to follow the main... Christ's, let's say, recommendations to us, among which the first ones are the demand to be a good person. I try to be a good person. They're very, very, very hard. I try to do that every day. Another thing is I love my motherland. I can't imagine myself outside of Russia and living without Russia. I spent a year as an exchange student in the United States in high school. And the program that sent us there, it was called at the time Exchange Program. The name of the program was Freedom Support Act. And by the end of that year, the end of that program, they asked us to write an essay, big letter, something like that, about our experience. The point of the letter was to explain what was the main thing that we realized, that we learned, that we were taught while living that year in the United States and taking part in that program. And I wrote just one sentence. During my year in the United States, I realized how much I love my motherland, Russia. They were shocked and upset, but that was true. I love my family, and I'm a writer. I write books. It's a coincidence, not to say an accident, that I became a journalist. I never planned to. I planned to be a Russian writer. Hopefully, and I still have an ambition to be a prominent Russian writer. Mm-hmm. This is my last book that was published.
What is it about?
It's about the apocalypse. It's about where humanity is headed, given the gadgets, given artificial intellect, and how it all is going to meet in one point with biblical, apocalyptical predictions.
So you think we're heading towards the apocalypse?
Oh, I'm sure.
And how do you find it, the apocalypse? Is that literally the end of the world?
The Bible doesn't say it's the end of the world. The Bible says it's the beginning of the new world, of the eternity, of the sacred world. Греча мире заповеданном нам Господом и Христом, в котором люди окажутся после апокалипсиса, те люди, которые это заслужили. Правда же, ведь в Библии не говорится, что мир закончится и все. В Библии говорится о том, что случится апокалипсис, и после этого случится страшный суд, и те люди, которые заслужили, они окажутся, как я об этом пишу, в тихих шатрах, в роскошных шатрах тихой вечности. Вот эта книга об этом. Это, в общем-то, художественная книга, даже, можно сказать, приключенческая литература. Она сейчас бестселлер в России. Наверное, главный бестселлер этого года. Я уже написала следующую, которая должна выйти в сентябре. В общем, если вы спросили меня про меня, то вообще-то я писатель, а не вот это все, как у нас в России говорят. Но так сложилась жизнь, что я, помимо этого, руковожу большой корпорацией медийной. Так просто получилось. Mm-hmm.
I have to read it because my personal credo is don't give the apocalypse any chance. We have to do everything to avoid the apocalypse. Just to clear a bit the situation also for our viewers in Europe, in Germany, RT, the company you are leading, is considered in Europe and in the West as being full-scale Russian propaganda, it's not journalism, you know, all these notions. What is your honest answer to that? How do you counter these suspicions, these reproaches?
I don't give a damn about what they say. Absolute a damn, a dime, a shit. Forgive my English. Who are they for me to answer them? You know, our Minister of Foreign Affairs, Sergei Lavrov, you know him probably.
Sure.
He once said to a well-forgotten now British minister, I don't even remember his name, nobody remembers his name nowadays. He said, who are you to fucking lecture me? Mm-hmm. That's a quotation. So in a quotation, I'm allowed to use the F word. Mm-hmm. So that's my answer.
And how free are you to report in war about your government and everything? You can do whatever you want.
You are repeating their rhetoric. Don't do that. Это вам не идет. И вы сейчас их повторяете, их нарративы, их лозунги. Ну, мне даже скучно оправдываться. Мы вообще русские не оправдываемся, вы знаете.
Just asking questions, but let's go to the situation which is highly concerning, and the thing that occupies me most is how close are we to a third world war at the moment? How do you see that?
That close.
Yeah.
Maybe that close. As close as ever. It's never been closer. We are close to the point, I'd say, we're maybe a couple of meters away from inevitable. Mm. You know, and it's an awful word, inevitable. What Europe is doing right now, and their rhetoric, and the way they arm Ukraine, and the way they let Ukraine use their weaponry and their missiles. against civilians in Russia. And practically every move Europe is taking nowadays is bringing us closer and closer and closer. And we are maybe weeks, months away from inevitable Third World War. Если вы вспомните высказывание Эйнштейна, когда его спросили, чем будет вестись Третья мировая война, каким оружием, и он сказал, каким оружием будет вестись Третья мировая, я не знаю, но четвертая будет вестись палками и камнями, потому что цивилизации не останется на Земле. Мы к этому идем очень быстро.
It's a concerning thought, and that, of course, it's a scenario that is in Europe not really considered. But on the other hand,
why? May I ask you a question too? Yeah. Why do they not consider that?
Because this is the question to you. Because they would argue, why should this happen? I mean, what is the sense of an escalation when it's true what the Russian president is saying, that he is achieving his military goals anyway? So what is the deeper logic of an escalation? Because as we see, Ukraine is escalating the war into Moscow, into Russia. But then the question is,
Ukraine is escalating, really?
But then what
is Ukraine is escalating?
But what is the answer of Russia? I mean, how will they strike back, and whom are they going to strike?
В вашем изначальном рассуждении кроется принципиальная ошибка. Это не Ukraine is escalating. Это не Ukraine is bringing war into Moscow. It's Europe that is escalating. It's Europe that is bringing war into Moscow. And that's why Moscow, рано или поздно, will be obliged to answer. Ukraine never had the missiles to target Moscow. Where did they come from? They came from Ukraine? Is it Ukraine who made them? Is it Ukraine? Is that the country that has Starlink, that has all the information? Это что, Украина сама себя обеспечивает разведывательной информацией, сама себе продает это оружие, сама себе продает фламинго, которые долетают уже здесь от нас, да? Это она сама устроила вот то, что уничтожены наши НПЗ, и теперь в Москве и в Подмосковье, и вообще практически везде нет бензина. Это Украина сделана? Это сделано руками Украины. Руками Украины это делает Европа. И мы это очень хорошо понимаем. И когда мы почувствуем, что наше великоангельское терпение, а русский человек, человек в первую очередь, невероятно терпеливый, невероятно, что оно подошло к концу, Европа не оставляет нам выбора, кроме как ответить. Например, поразить те заводы, на которых производится оружие, которое поставляется Украине. Я не могу представить, вы что, до сих пор верите, что это Украина делает? Вы не видите, каким образом Европа вовлечена в это? Что это делает Европа просто их руками? Как? Почему Москва должна эскалировать? Да потому что Европа все это время воюет с Россией. Все это время. Только Россия не вступает в эту войну. Россия продолжает воевать с Украиной, а Европа воюет с Россией руками Украины. Но рано или поздно мы скажем, да вы офигели. Вы воюете с нами уже пятый год. Теперь мы воюем с вами тоже. Нам чего надо ждать? Пока их ракеты полетят на наши атомные станции? Этого мы должны ждать? Мы не будем этого ждать. Европе надо успокоиться, иначе полетит в Европу, полетит. Правда?
What do you expect? What will be the next steps?
Это зависит от Европы. Если Европа будет продолжать эскалировать, если Европа будет продолжать расширять возможности Украины по moving the war inside of Russia, нам придется отвечать Европе. Ну, придется. Подумайте об этом, европейцы.
What is the responsibility of Russia to prevent, you could say, a nuclear Armageddon or an apocalypse, a military apocalypse in Europe? What is the responsibility of Russia? I mean, Russia is a European country. It's probably the most powerful European country. Russia has also part in this war.
Слушайте,
where would you say is the responsibility,
кажется,
for Russia?
Мне иногда кажется, что вы в Европе реально немножко все сошли с ума. Скажите, пожалуйста, за эти пять лет хоть одна российская ракета полетела куда-нибудь в Европу?
No, not yet.
Нет. Скажите, пожалуйста, хоть один российский танк поехал куда-нибудь в Европу?
No, I mean, I know what you're alluding, but...
Да, oh, нет, это я закончу. Sure. А хоть один российский самолет боевой куда-нибудь полетел в Европу? Нет. А сколько европейских ракет, танков, самолетов все это время полетели, поехали и прилетели в Россию? Тысячи. И после этого меня спрашиваете про ответственность России? Это Россия ответственна? Россия пальцем не трогала Европу. Это Европа посылает нам свои танки, самолеты, ракеты, беспилотники, устраивает у нас транспортный коллапс, бензиновый коллапс и прочее. Мы пока что ничего не делаем. После этого вы спрашиваете про нашу ответственность. Это все равно, что сказать, вон там человека избивают в 20-ром. Какая его ответственность в том, чтобы он не вытащил пистолет, который у него вообще-то есть, и не расстрелял их всех? Какая его ответственность, что он все-таки терпит, пока его избивают, пока не хочет расстрелять всех? Никакой ответственности у нас перед вами больше нет. Это вы 5-й год шарашите по нам своими ракетами, своими танками, самолетами, своей разведкой и всем остальным. Это вы уничтожаете Россию. Мы пока ни вот столечко не сделали после Европы. Когда мы собираемся это сделать, я не знаю, не я за это отвечаю. Но если бы я отвечала, то мы бы сделали это вчера.
So, what is the perspective here? How can we get out of this terrible chain of escalation?
Stop. Stop escalating. Stop it. Stop it. And the war ends immediately. Stop it.
Why can your president not say at the current moment, as there are voices in Russia advocating it, that he can say, okay, we stop the war where it is now, we have gained territory, we can make sure that Ukraine will be a neutral country. Why is Russia not deciding of stopping it now, because you have a responsibility for Europe too.
Вы говорите взаимоисключающие вещи. Если бы мы действительно вернули Донбасс и действительно обеспечили, что Украина будет нейтральной страной, мы бы остановились тут же. Мы пока не вернули Донбасс и пока не обеспечили, что Украина будет нейтральной страной. Это и были цели СВО. Как только это будет обеспечено, мы остановимся. Но вы же знаете, что Донбасс еще не освобожден весь. Там осталось сколько процентов? 5, по-моему. Это во-первых. Во-вторых, речь о нейтральном статусе Украины вообще еще нигде не обсуждалась. Вообще. Как только это будет сделано, мы остановимся. У нас цели не изменились. У нас те же цели, что и были. У вас появились новые цели, у европейцев. Вы вообще хотите нас уничтожить. Мы так не договаривались.
Do you see that in Europe there are a growing number of people who don't want to have a war with Russia? I mean, I see there are governments...
Я не знаю, меня не пускают.
Sorry?
Я не знаю, меня не пускают в Европу. Как же я могу увидеть, какие там люди? Меня туда не пускают. Я только вот по телевизору смотрю и думаю, что это такое? Раньше это называлось Эйфелева башня, но я уже забыла, как она выглядит.
I mean, you're one of the most prominent defender of the Russian position, and I have to challenge you in this interview, of course. And the thing is, you know, I think it's just an absurd situation. I see the security concerns of Russia. I see the situation of Ukraine. But I think, I mean, we cannot allow this war to be escalated in the way it is escalating. And I think Russia has a strong responsibility here too. Russia is a very strong player, and with great power comes great responsibility. If you just say it's only the fault of the West has to do, I think that's too cheap. What has Russia got to do?
Я же вам объяснила. Почему? Потому что Россия не послала ни одной пули в Европу, а вы на нас послали уже тысячи и тысячи вооружений. И у вас язык поворачивается говорить, что это наша ответственность? Прекратите! Это вы воюете с нами. Мы пока не ответили вам ни разу, кому и где в Европе мы ответили. У вас какое-то, я не знаю, помутнение, общеевропейское помутнение сознания. Даже у вас. Хотя вы вроде бы нормальный человек, адекватный человек. Вы приехали в Россию, берете у меня интервью, что само по себе подвиг с вашей стороны. Вас еще могут задушить или расстрелять за это дома. Но даже вы говорите, что это российская ответственность прекратить эскалацию. Ну, я не знаю, 17-й раз вам объясняю. Мы не эскалировали ничего с Европой. Ни одно российское... Пулька маленькая, не автоматная очередь, не маленький беспилотничек, не катерок не полетели пока что в сторону Европы. Ваши к нам идут тысячами. Чья же это responsibility? Наша или ваша? Логика же где у вас? Просто формальная логика даже вот ребенка.
It's the logic of escalation that we're seeing now. We're seeing in Europe a mentality which is quite similar to yours. They say, no, no, we are on the right side of history. We're doing everything right, and Russia has to act.
Now the question logic, is... The logic of escalation will be on our side when we, in fact, will send missiles, bullets, planes, tanks to Europe. We haven't.
And you think
you
that...
have. That's why the logic of escalation all this time has been on your side. And you are, let me finish, please.
Sure.
And you are responsible for the escalation so far.
Mm-hmm.
4.5 years, we haven't done anything to escalate the relationship or the war with you. We are not taking part in the war that you are having with us. But you will make us to.
Mm-hmm.
You will make us.
Mm-hmm.
Enter that war.
Mm-hmm.
You are doing everything to make Russia enter the war that Russia doesn't want to enter, because Russia doesn't want to escalate. It's you who do.
I mean, this is your personal conviction. I mean, you are saying...
Not just mine.
Yeah.
Every normal person in Russia thinks so.
So you're saying basically that in Europe, the people of Europe, Germany,
not people
Poland,
of Europe, not people
they
of
have
Europe,
to be...
Leaders of Europe. People of Europe are fine.
How do you imagine this escalation? What will be struck? How will it take place?
Stop
what will happen?
It. Stop it. Tell Ukraine, you are winning or losing on the battlefield. Like it all started, on the battlefield. We are not giving you weapons to send to Moscow. We are not giving you weapons to fight with Russia. It's a fight. On the battlefield, like it was. That means de-escalating. Europe is doing everything, quite the contrary.
What does Europe get fundamentally wrong about Russia and Russia's intention in this war?
I can tell you. Because Europe switched off all the reasonable voices in Europe, mainly RT, our TV station, because Europe, calling itself democratic and proclaiming that it still respects such basic freedoms as freedom of speech, freedom of thought, and so on and so forth, which it actually doesn't. Because Europe did all that, they can't hear sensible voices anymore. They switched them off. And that's why for European leaders, in order to ensure their popularity, in order to go to the next election having something in their pocket, it's very easy for them now to convince the population that Russia is going to have war with Europe. And what Europe is doing now is preventing that war. That if Russia wins over Ukraine, Europe will be next. Well, that's wrong. And all sensible people know that's wrong. Russia doesn't have any interest in Europe. Russia doesn't have any interest in war. Russia tried for 8 years to stop Ukraine from torturing Russian people of Donbass. For 8 years, Europe was not helping. Europe was helping to continue to torture people, Russian people in Donbass. That's why it started a local war. It's all about Russian people in Ukraine. It's not about Berlin. It's not about Paris. We don't care about the Eiffel Tower. We don't even like it, you know. It's pretty ugly. We don't want it, you know. If you remember, every time We did, actually.
Don't tell that to the French.
I just did. Every time we actually did, for some reason, conquer Europe, European capitals. Did we conquer Paris? We did, in 1812. We conquered Berlin twice. In the 18th century, during the, we call it Семилетняя война, Seven-Year War. And then after the World War II. What did we do? We went back because we love Mother Russia. Mm-hmm. We don't want to stay there. We don't like it there. You know, we like it here. Mm-hmm. All we want is for you to leave us alone. Just leave us alone. Stop torturing our people. Leave us alone. We don't want European land. We are no Alexander Makedonsky. We are no Chinggis Khan. We are no Napoleon. We are no Hitler, for Christ's sake. We don't care. Live like you wish to live. Just leave us alone. This is what Europe doesn't get.
As you know, as a well-educated woman, World history is a series of misunderstandings.
That's true.
And one of the terrible misunderstandings at the moment is, I think, that in Europe, in Germany, with every drone strike in Moscow, with every so-called success of Ukraine on the battlefield, the leaders in Europe and the media, they say, this is good. This will bring us closer to peace. Mm. Putin is hanging on the ropes, etc. Could you comment on that from your perspective?
Yeah, I will comment on that very shortly because we have to go. Every drone strike in Moscow will not bring Europe to peace. It brings Europe closer to a drone strike in Berlin. Mm. That's what it brings Europe to.
We have to conclude our conversation with some kind of optimism or silver lining. We had 250 years of the United States. Donald Trump, 1 year ago, I was in Russia. There was another atmosphere. It was more optimistic. The people, I thought, or the leaders were sensing, well, something could happen with the United States, with the president, Anchorage, Alaska. Then there was a disappointment. How do you see Trump today? Is the American president a bringer of peace? Could he help to de-escalate, to destroy this cycle, this vicious cycle of escalation?
He could, and he couldn't. I believe I might be mistaken, but I'm pretty sure I'm not. I believe President Trump doesn't want this war in Ukraine. I believe President Trump genuinely, sincerely wants to have good relations with our president and wants the two great countries, the United States and Russia, be real friends and be partners. I think so. But I also think that presidents of the United States do not rule the United States and never have. Mm. We've all heard about deep state and all other inner and outer circles that are, in fact, in charge of the United States. I'm no specialist and no expert in American politics, but we've seen too many proofs of that in order to rely on what the President of the United States says or doesn't say. Just yesterday, they had a call. It was a very nice call, at least from what we're told here. A very polite one, a very optimistic one, but I have to end this era of optimism with a Russian anecdote, which is very relevant right now, and it goes like this in Russian. Оптимист учит английский, пессимист учит китайский, а реалист учит инструкцию к автомату Калашникова.
A last word on the Russian president. He's now in power for 26 years. How will he go down in history? How will history remember your president, Vladimir Putin? What do you think?
It totally depends on when and how we end this war. And I think he knows it.
And you are optimistic or pessimistic in that sense?
How can I possibly be pessimistic? How can I possibly believe even for one second that Mother Russia is going to lose? It's impossible. Mm-hmm.
And The Russian president is now over 70, and I'm not one of those Western journalists talking down on your president. I got into a lot of trouble defending him several times and still doing so, even though he makes also his mistakes. But I mean, one striking thing is from a perspective from a small country, Switzerland. So we are excused. We cannot imagine how it is to rule such a big country as Russia. We were a very small one. How will the future look of Russia? Because there is so much power on a Russian president. You know, he has to hold the whole thing together. He has to be strong every day. The power center is very important, I guess, for the stability of the Russian state. I was thinking, wouldn't it be a good idea in the future? Because Vladimir Putin is not running around every 24 hours. You don't find so many leaders of that stature. Isn't it an idea to probably think about bringing back a constitutional monarchy in order to bring the continuity in your country, bring back the Romanovs for, not as a Tsarist absolute monarch, but as a constitutional monarch, and then some kind of new system you can implant, because it's hard to find a leader who can hold a country together for 26 years. Is that a reflection that you sometimes have?
Та система, которая есть у нас сейчас, это система близкая, как ни странно, к той, которую установил Петр I. Ну, во-первых, дайте я прокомментирую то, что вы сказали. Россия сейчас не такая уж и большая. Россия сейчас меньше, чем был Советский Союз. Намного меньше.
Yeah,
а Советский Союз был меньше, чем Российская империя. Правда же? В Российской империи была еще Финляндия, была еще Польша, много чего было. Еще были ныне, к сожалению, турецкие земли, а тогда российские земли. И ничего, как-то управлялись. Как-то управлялись замечательно. И замечательный наш царь Александр I, который спас вас всех от Наполеона, когда Европа сделала ужас, ужас, ужас. А мы взяли, до свидания. И никакого Наполеона. И Советский Союз, когда то же самое мы сделали с Гитлером, и спасли вас всех, европейцев. И сейчас справимся, слава богу. Так вот, что касается системы. Если вы говорите о конституционной монархии, ну, что такое конституционная монархия? Это Британия, да? Власть монарху дается по факту его рождения. А на самом деле, ну, при этом на самом деле монарх не управляет, а управляет парламент. Ну, это как бредовая идея. Обе. Потому что, во-первых, как может даваться власть по факту рождения? Ну, сын может быть дебилом. Отец замечательный, а сын дебил. Или дочка. Очень про это высказался прекрасно наш великий писатель Лев Толстой, который много чего говорил на эту тему, но одну вещь он сказал очень правильно. Я дословно не помню, но суть там такая, что вы же не ставите кучером на козлы, кучером в своей карете человека, которому вы доверяете жизнь, поскольку он ваш кучер, только на основании того, что его дед или прадед когда-то был хорошим кучером. Ну, а тем более, как можно поставить управлять государством кого-то на основании того, что его отец или дед или прадед был хорошим монархом. Это же глупость. Поэтому мы видим этих вот английских каких-то безумцев, которые непонятно чем занимаются. Но при этом они... Это вообще все равно декорация, потому что на самом деле управляет парламент, который постоянно ругается, и, как мы видим сейчас, премьер-министры у них меняются гораздо быстрее, чем мы можем запомнить их имена. Мы не в состоянии имена их запомнить, как они меняются. Это бардак. Ну, собственно, этот бардак и приводит Британию к тому виду, в котором мы сейчас ее находим. Эта Британия уже совершенно не похожа на Британию. А вот Петр I вел систему, которая... По большому счету, с поправкой на современность, у нас и работает. У него система была такая. Он, правда, не успел ее имплементировать. Он умер раньше, чем имплементировал. Но он успел ее законодательно затвердить, что действующий монарх сам назначает себе преемника. Все.
Чё?
Не по факту рождения, не по факту чего бы то ни было. Монарх хороший, молодец, он всем нравится. Ну вот в данном случае Петр I. Ну, значит, наверное, у него есть и основания, и уважение, и доверие к нему населения для того, чтобы он сказал, друзья мои, я бы предпочел оставить страну вот с этим человеком. Ну, я думаю, что если Владимир Владимирович когда-то, когда он захочет, конечно, рано или поздно он захочет уйти на покой, но, очевидно, завершив войну, если он скажет народу России, дорогой народ России, с которым мы провели вместе вот уже третье десятилетие, да, по состоянию на сейчас. Я бы хотела уйти на покой, но вот этого человека я знаю много лет, он проверен в боях, если друг оказался вдруг, да, и мне бы казалось правильным порекомендовать его для того, чтобы вы за него проголосовали. Я думаю, что народ проголосует.
One very last thing. We started on a very gloomy outlook. Sure, of course, the apocalypse and world war. But still, let me offer a more optimistic ending here. I mean, we see now news that the Russian military is having success in Donbas, Konstantinovka. The town has been conquered now. The army is progressing. We see difficulties on the front line of the other side. Isn't that a reason to be, in a sense, optimistic, that one could argue there is no big escalation necessary for Russia, that you will achieve your goals without escalating, without answering these escalations? Or is that naive optimism?
I don't know. Even you here, you don't hear me. You don't hear me. We are not escalating. How are we escalating? We are there in Donbas. And all we are doing is what we proclaimed 4.5 years ago.
Yeah.
We are freeing Donbas. You are escalating. Why do we not have petrol right now in Moscow on the gas stations?
Please. Yeah.
Let me say, why do we not have it? Is it because we conquered Konstantinovka? Or is it because Europe tells Ukraine, escalate, escalate, лезьте внутрь России, раскачивайте ситуацию внутри России, делайте так, чтобы война перекинулась на Россию. Это мы делаем или вы? Я вас слушаю, у меня такое ощущение, что это разговор глухого со слепым. Вот серьезно. Вы мне опять говорите, можем ли мы ожидать прекращения эскалации? Да мы ничего не эскалируем, мы освобождаем Донбасс. Как освобождали, так освобождаем. Вы эскалируете, вы переносите войну в Россию, вы нас вынуждаете на это ответить. Mm-hmm. Прекратите, прекратите переносить войну в Россию, мы не будем отвечать, все. Почему вы этого не делаете? Вы мне ответьте, почему вы эскалируете? Почему вы переносите войну в Россию? Вы хотите Третью мировую, зачем?
Escalation, I agree, there is an escalation from the Ukrainian and European side, but the question is, will Russia escalate or answer the escalation by attacking targets in Europe? And this is the big question, of course, that has to be addressed. And the question is, I mean, if you're winning on the battlefield, the necessity...
Я вам скажу. Дело не в том, что мы winning on the battlefield, а дело в том, что людям в России тяжело сейчас. Вот до какого момента должно... Тяжело, потому что не летают самолеты, приземляются не там, где надо, нет бензина, много чего. Страшно спать по ночам, беспилотники на голову летят, ракеты на голову летят. Где предел этого тяжело, когда народ схватит, скажет, Владимир Владимирович, надо отвечать? Я не знаю, но я думаю, что он очень близко, очень близко. Вы сейчас играете с огнем.
Thank you very much.
Спасибо.
Ms. Simonyan. Thank you.
Спасибо.
Thank you.
Спасибо.